Бывает, что в нашей христианской среде есть какие-то общепринятые, ну не знаю, понятия, взгляды, и мы бываем уверены, что это вот так вот, и даже, может быть, друг друга так наставляем, но когда мы начинаем внимательно изучать Священное Писание, вдруг оказывается, что определенные наши понятия и взгляды, они не соответствуют библейской истине. И мы так считали, мы, может быть, нам так говорили, мы кому-то так говорили, но реально на самом деле это неправда. И сегодня я назвал свою проповедь таким образом: развенчание трех опасных мифов о Боге и о человеке. То есть есть такие мифы, что это вот так вот, а на самом деле не так. И мы сегодня обратимся к одной удивительной книге Библии. Это одна из, вообще считается, самая древняя книга Библии, это книга Иова. И прочитаем из первой главы довольно большой абзац. Итак, книга Иова, первая глава, с первого стиха. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, уклонялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитый всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали, приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили, похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такового, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне, взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает: «Огонь Божий упал с неба, и опалил овец и отроков, и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой, и сказывает: «Халдеи расположились 3 отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои, дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил 4 угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, поклонился и сказал: «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Аминь. Знаете, вот эта книга Иова, как я уже сказал, одна из самых древнейших книг Библии. Она очень интересная для прочтения, но она довольно трудная для понимания. Особенно, когда вот мы читаем такую среднюю часть этой книги, вот эти речи друзей, ответы Иова, то вот как бы не совсем все бывает нам понятно. И вместе с тем мы понимаем, что ценность этой книги в том, что она как бы объясняет смысл человеческого страдания. И ценность этой книги трудно, как говорится, переоценить, потому что она приоткрывает завесу между нашим физическим, видимым миром, в котором мы с вами живем от рождения до смерти, и духовным миром, духовным, невидимым, о котором мы знаем очень мало, отчасти только. И вот особенно в первой главе такой интересный сюжет, так она построена, что мы становимся свидетелями одновременно двух взглядов на жизнь одного и того же человека. Вот живет человек, у него есть определенная история его жизни, и что-то с ним случается, мы видим физическую часть вот этого события, и в то же время видим, что в духовном мире происходит по поводу этого же самого события. И действительно, это удивительная история, потому что здесь описывается человек праведный, человек, боящийся Господа. И вот первый стих первой главы об этом говорит, дает чудесную характеристику Иову, и потом Господь подтверждает эту характеристику, это восьмой стих. Это оценка Господа, друзья, это очень серьезно. Когда даже близкие люди нам говорят, дают высокую оценку, мы понимаем, это важно. Когда враги дают нам высокую оценку, это тоже очень особый момент. Но тут Господь дает такую оценку, что это прекрасный человек, Божий человек, праведный человек. И Господь его благословляет. Все у него хорошо, он богатый, большая семья, многодетный. Все у него здорово, все устроено. И в этот момент хочется воскликнуть: так будет благословен всякий верный человек Божий. Равняйтесь на Иову, и все у вас будет хорошо. И вот в этот момент, как гром среди ясного неба, на Иова обрушиваются многие страшные бедствия. Мы прочитали об этом, да? И дети его погибают, и скот, и часть скота погибает, часть злобные соседи захватывают, да? Чуть дальше мы читаем, сам он заболел мучительной болезнью. И в каком-то смысле нам немножко легче воспринять эту ситуацию, как-то понять ее. Во-первых, потому что мы там не участвуем. Нам легче слышать о горе других, чем самому быть, да, в эпицентре горя. С другой стороны, нам легче, потому что мы видим другую сцену, или авансцену, да, мы слышим вот этот спор, этот диалог Бога с сатаной, и мы хотя бы отчасти понимаем, что здесь происходит. Но Иов ничего не понимает, он ничего не знает, и оттого ему очень и очень трудно. Друзья, дело в том, что в то или иное время мы с вами можем оказаться в подобной ситуации, иногда и оказываемся. Иногда тоже что-то обрушивается на нас с вами, какое-то горе, какая-то беда, болезнь, страдания, и мы не понимаем, почему. Мы не видим этой причинно-следственной связи. За что? Почему? Вроде бы я уже не такой самый грешный, да, чтобы это все меня постигло. И мне очень хочется, друзья, чтобы вот эта книга, вот эти размышления, они помогли нам уповать на Господа даже тогда, когда мы не понимаем, что происходит. Чтобы мне очень хотелось, чтобы вот эти размышления помогли нам доверять Богу во всех обстоятельствах. И, как я сказал в начале, мы постараемся развенчать три серьезных мифа, которые встречаются даже в среде верующих людей. Итак, миф номер один. Страдания постигают только негодных Божиих детей или людей. Так многие считают, что если человек Божий, христианин, страдает мучительно, тяжело, то, скорее всего, есть какой-то тайный грех. Если внимательно проанализировать речи друзей Иова, который приходит вроде бы его утешать. И даже когда они пришли и увидели страдания Иова, да, они 7 дней плакали, кидали там пыль на воздух, они как бы сострадали ему, видели, как тяжело ему. А потом, знаете, что, в чем суть всех их высказываний? Они как бы говорят: покайся, и все будет хорошо. Тебе нужно просто осознать, что ты в чем-то допустил грех, что есть какое-то тайное лукавство, есть что-то такое сокрытое, в чем ты не хочешь признаться, исповедоваться, и вот потому у тебя это проблемы. Друзья, до сих пор в среде верующих бытует такой миф, что если страдание пришло в жизнь верующих людей, то есть какой-то тайный грех, какая-то неправда, и потому это все постигло человека Божия. Я как-то вам рассказывал пример из жизни моего близкого друга. Его родители были глубоко верующими людьми, и в старости они тяжело болели, страдали, и даже вот такой, знаете, немножко старческий маразм был у людей, которые, в общем-то, глубоко верующие были. И вот однажды их навестили их друзья хорошие, посмотрели на все и говорят: да, говорит, наверное, не такие уж у тебя благочестивые были родители, раз их такое постигло. Понимаете, да? И вот для этой семьи это был такой тяжелый удар от друзей, которые пришли утешать. Потому что вместо утешения они пришли с обвинением, как вот эти товарищи Иова. Нам иногда хочется все, знаете, очень прямолинейно объяснить, рассудить, как говорится, расставить точки над «и». Согрешил, покайся, все будет хорошо. Если ты живешь святой жизнью, у тебя все будет прекрасно. Нам это кажется логичным, понятным и правильным. Но, друзья мои, происходящее в жизни Иова развенчивает этот миф. Мы видим, что Иов очень тяжко страдает, но по большому счету он не виновен в том, что его постигло. Бог дает ему высочайшую характеристику. Да, Иов не был идеальным человеком, у него были какие-то свои ошибки, какие-то свои согрешения, немощи, как у каждого из нас, но напрямую он не был виновен в том, что его постигло. Издревле существует такое, ну, понимание, такой взгляд, что земной успех, земной комфорт, какое-то благоденствие, даже богатство в жизни верующего человека – это знак особого Божьего благословения. И есть большие группы верующих, даже некоторые церкви, которые культивируют это понятие, что если только ты будешь Божьим человеком, если ты будешь верным, если ты будешь в церкви, если ты будешь жертвовать на дело Божие, если ты будешь всем сердцем служить Господу, то Он благословит тебя материально обильно. Он Бог богатый, у Него все есть, и Он все тебе даст. И мы видим, что даже в Библии, особенно в Ветхом Завете, есть некоторые примеры, да, есть некоторые тексты Писания, которые подтверждают эту мысль. Ну, наверное, вы помните, что такие патриархи народа Божия, как Авраам, Исаак, Иаков и другие, это были люди весьма и весьма состоятельные, богатые люди. И помните, как Бог обещает своему народу через Моисея, дает такое обещание, Второзаконие, 28 глава, с 1 стиха. Народу Господь говорит: если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, это 28 глава, да, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты будешь в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод твоих овец, благословены житницы твои, кладовые твои, Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, и семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих, во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь Бог твой народом святым своим, как Он клялся тебе отцам твоим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его». И чуть дальше написано наоборот. Если не будешь ходить, если не будешь слушаться, то будешь, написано, проклят и в том, и в том, и в том, и в том. И на самом деле Библия нам говорит, и мы это видим в жизни, что вот какие-то земные блага, земной успех, земной определенный даже вот достаток могут быть частью благословения Божьего. Могут быть частью Божьего благословения. Это может быть знаком, что мы действительно, мы люди Божии, мы живем по воле Божией, исполняем законы Его и боимся Господа. Но так бывает не всегда. Уже в Ветхом Завете есть примеры людей, верных Господу, послушных Ему, но которые в земной жизни не имели достатка, страдали, страдали и страдали. И можно вспомнить нескольких людей, наверное, к вам приходят на память такие имена, но для меня один из таких примеров – это пророк Иеремия. Знаете, когда перечитываю книгу пророка Иеремии, я вот думаю, она где-то очень близка, она сопоставима с книгой Иова. Там описывается человек Божий, которого Господь от юности избрал быть пророком, он не искал этого, он даже как-то отказывался. Господь говорит: «Пойдешь, не говори, что молод, что скажу тебе, будешь им говорить» и так далее. И вот жизнь этого человека от юности и до старости, до смерти – это сплошные страдания. Даже в Библии есть книга, которая называется «Плач Иеремии». Да, это такая плачевная, покаянная книга, где он описывает, с одной стороны, страдания своего народа за грех, но там же и его страдания как часть этого народа. Но не только Иеремия, будучи праведным, страдает много в своей жизни. Есть еще одна интересная книга пророка Аввакума. И вот там в 3 главе такой описывается момент, он тоже, Аввакум, жил в момент, когда народ израильский страдал от притеснителей, от гонителей, да, и он как часть народа. И вот интересно, это очень, там есть такой отрывок в книге пророка Аввакума, 3 глава 16 стиха, он говорит: «Я услышал об этих страданиях, да, о угрозе, и вострепетала внутренность моя при вести о сём. Задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». И вот дальше абзац удивительный, друзья. Есть песня такая, мы иногда поем в нашей церкви. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он делает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возводит меня». То есть вот этот удивительный текст из Ветхого Завета, из дохристианской эпохи, где описывает состояние человека Божия, который, несмотря на все, что, на трудности, которые постигает, на бедствие, на разорение, на нищету, он говорит: «Я буду славить Господа, я буду уповать на Него, я люблю моего Бога, и моя вера не поколеблется». Конечно, в Новом Завете, в Евангелии, мы находим многие другие примеры людей, глядя на жизнь которых, ну, может быть, мирским взглядом, можно было сказать, что они неудачники, это несчастные люди, но Бог дает им высочайшую оценку. Это бедная женщина-вдова, которая, помните, у сокровищницы храма положила всего две копейки, две лепты, и возможно, что многие унизили и уничижили, сказали: «Ты что, какие-то медяшки кидаешь, под чем нам с ними потом делать, они ничего не стоят». А Иисус увидел ее и дал ей высочайшую оценку. Сказал, что эта бедная вдова положила больше всех. для Господа, для храма Божия, для дела Божия, потому что она положила все пропитание свое. Может на память прийти Лазарь, человек бедный, нищий, о котором рассказывает Иисус, который всю жизнь страдал, и болели у него ноги, и он был бедным и голодным, и питался крошками со стола богача. Но когда он умер, написано, что он был ангелами вознесен на лоно Авраама в Царстве Божие. Ему дана высочайшая оценка. Несмотря на то, что по жизни, казалось бы, он был несчастный, калека, неудачник, Господь говорит, это Божий человек. Он ангелами вознесен на лоно Авраамова. И много подобных примеров. Если вы прочитаете 11 главу послания к евреям, особенно вторую часть, там описывается многие страдальцы за Христа, которые жизнь свою полагали, и имение их расхищали, и все они теряли. Казалось бы, были глубоко несчастные люди. А Бог говорит, что тех, которых весь мир не был недостоин, они вот там скитались, страдали, но они были настолько ценны в глазах Божьих, что весь мир с его богатствами был недостоин этих людей. И во втором послании Коринфянам, в 6 главе, с 4 стиха, мы читаем такой, знаете, я бы даже сказал, гимн апостола Павла. Гимн апостола Павла, посвященный многим ученикам Христовым. 2 Коринфянам, 6 глава, с 4 стиха. «Мы во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове Божьем, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Итак, друзья мои, первый миф, который нам сегодня следует развенчать, это то, что страдают, терпят бедствия, болеют, это только негодные, неверные, непослушные Божьи дети. Но напротив, помните, апостол Павел говорил, что всем нам, всем святым, всем верным, всем Божиим надлежит войти в Царствие Божие, переживая, перенося многие трудности, скорби и страдания. И дай Господь нам силы и терпения достойно прожить свою христианскую жизнь. Второй миф, который мне хотелось бы сегодня развенчать на основании этого текста, это то, что сатана может делать что-то вопреки Господу. Знаете, есть опять-таки немало христиан, которые считают, что вот как бы сатана, дьявол, это какая-то такая абсолютно независимая личность, которая делает все, что хочет, бесконтрольно, которая вот стоит Господу где-то зазеваться, сразу раз какую-то гадость сделать, раз какую-то что-то подножку поставит, какую-то беду причинит, еще что-то. И есть люди, даже верующие, которые ставят целью своей жизни вот, воевать с сатаной. Вот такие воины, да, вот воевать, они видят везде сатану, говорят, надо запрещать, надо повелевать, надо вот именем Господа, вот как бы даже, знаете, преследовать его, изгонять его отовсюду. Но я думаю, что это неправильный подход. Давайте немножко об этом поговорим. Прежде всего, эта книга Иова, да и другие тексты Писания говорят о том, что сатана – это реальная личность. Это реальная личность. И мы встречаемся с этой личностью с самых первых страниц Библии, там еще в Едемском саду, когда сатана в образе змея искушает невинную на тот момент Еву, побуждает ее восстать против Бога, а затем и вводит в грех Адама. И в последней книге Библии, в книге Откровения, также говорится о сатане и дьяволе, причем очень довольно подробно описываются разные его лица, разные его, так сказать, ипостаси. И там же в книге Откровения описывается вот эта чудесные события, победные события, когда написано, сатана и дьявол будут брошены в озеро огненное. Там и звери, и лжепророк навеки вечные. И вот когда мы читаем книгу Иова, мы видим, что сейчас и в то время, и сейчас сатана имеет определенную свободу. Он имеет определенную свободу передвижения по земле. Господь его спрашивает, где ты был? Он говорит, я обошел землю и видел ее. И как Господь наблюдает за людьми, так и сатана наблюдает за жизнью каждого человека. Мы чаще говорим, что очи Господа обозревают землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце ему предано, да? А вот очи сатаны обозревают землю, чтобы найти какой-то изъян, чтобы совершить какое-то зло, чтобы кого-то уловить. И Библия говорит, что сатана имеет силу и власть оказывать сильнейшее влияние на людей. Мы не должны недооценивать своего противника. Есть золотое правило, наверное, каждого военачальника. Нельзя недооценивать силы противника. Даже бывает в спорте, когда выходит команда, говорит, да мы сейчас вот эту сейчас команду, это слабаки, мы сейчас их в два счета обыграем. И вдруг раз и проиграли. Переоценили себя, неправильно были настроены. Библия говорит, что сатана может производить страшные бедствия и мучения. В определенной степени он может повелевать земным стихиям. Помните, ветер принесся с пустыни, огонь упал с неба. Это кто сделал? Враг. И он старается, его главная задача привести, создать различные злодеяния, военные какие-то действия, напряжение, насилие. Это злой дух, который противится Богу. Это искусный обманщик и клеветник, это лжец. Евангелие от Иоанна написано «отец лжи». Да? Его задача – украсть, убить и погубить. Петр пишет, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А в современном переводе написано «ища кого сожрать». Вот такие действия сатаны, да? Сатана опасен тем, что он не всегда является в виде страшного, отвратительного чудовища. Он не всегда является, знаете, в виде какого-то мерзкого дракона или получеловека, полукабана, такого, знаете, с рожками, с хвостиком, с клыками, с копытами. Он не всегда пугает и угрожает в открытую. У него много лиц и в запасе огромный арсенал различных масок. Некоторые из этих масок очень симпатичны и привлекательны. И Священное Писание предупреждает, что нередко сатана, враг, приходит к нам в таком, знаете, лучезарном, приятном, привлекательном виде. Он является в виде какого-то друга, благодетеля, ангела света. И в такой момент он становится еще более опасен. Потому что внутри, под этой овечьей шкурой, та же самая волчья сущность, та же злоба, коварство, безжалостность и жестокость. И Слово Божие предупреждает, что нам нужно бодрствовать, что нам нужно молиться о Божьей защите. Не случайно в молитве Господне «Отче наш» есть такая фраза, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. От кого? От сатаны. Писание предупреждает, не давайте место дьяволу. Писание говорит, что нельзя заигрывать с ним, шутить с ним, но противостоить ему твердую веру и убежит от вас. Но слава Богу, слава Богу, слава Господу нашему Иисусу Христу, что сатана – это не всемогущая личность. Что лишь до времени и в определенном пределе ему дана эта власть и право искушать и мучить людей. Его власть и его право, они весьма ограничены и подконтрольны Богу. Может быть, нам, людям, до конца трудно это понять и объяснить себе и друг другу. Казалось бы, будь я на месте Бога, да я просто бы уничтожил сатану и все. Оковал бы его оковами, бросил в темницу и все, запретил бы ему действовать. Но опять-таки, друзья мои, это очень примитивный, прямолинейный подход. Нам не нужно вот этого, знаете, вставать на место Бога. Бог есть Бог. Он делает лучше, он знает лучше, как все сделать. Нам нужно, как один брат говорил, иметь такое богословское смирение. Мы не все понимаем. И о том, что действия сатаны ограничены Богом, первая глава книги Иова говорит очень точно. Мне очень нравится такое выражение. Смотрите, как бы сатана говорит Богу, бросает такой упрек. «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Мне вот это выражение очень нравится. Бог кругом оградил Иова, и дом его, и детей его, и имущество его. Представьте себе, братья мои и сестры, что Бог оградил вас и меня неким кругом, некой границей. Он что-то прочертил невидимое и сказал: сюда не касайся, не имеешь права, я не разрешаю тебе. И сатана ничего не может сделать. Насколько мы должны дорожить и благодарить Бога вот за эту границу, за эту невидимую ограду. Помните, написано в одном псалме: ангел Господень ополчается вокруг боящихся его, да? 90-й псалом, да? Падут возле тебя тысячи, десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизится. Почему? Потому что ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты своим упованием. И только если, братья мои и сестры, и только если Господь в своей премудрости решит допустить что-то до нас, какое-то испытание, какое-то переживание, то если он где-то немножечко или сузит эту границу, да, или откроет какое-то на время, не знаю, ворота или какую-то калиточку и скажет: вот это я тебе разрешаю, а сюда не, это не трогай. Только тогда что-то приходит в нашу жизнь, вот такое недоброе, злое и тяжелое. Друзья, как приятно осознавать, что мы в руках Божиих, что из руки Его никто нас не похитит, что без Его премудрой воли, благой, угодной, совершенной, с тобой и со мной ничего не может случиться. У Него все под контролем и все в Его власти. Более того, Священное Писание говорит нам, что Сын Божий Иисус Христос на Голгофском кресте поразил этого змея, этого дракона, этого лжеца, этого обманщика в голову. Ему нанесена смертельная рана. И апостол Павел восклицает: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Друзья, давайте не будем забывать, что мы на стороне победителя, мы в армии Христа. Мы под Его властью, мы под Его защитой. И вы знаете, я так думаю, что по большому счету нашей главной задачей не является воевать с сатаною, ссориться с ним, соперничать с ним, знаете, дразнить его. Наша задача – жить с Господом, уповать на Господа, повиноваться Господу, развивать наши дружеские отношения с Богом, наши сыновьи отношения, жить, уповая на Господа, видеть везде Господа. Мне очень нравится этот текст из 15-го псалма, с 8-го стиха. «Всегда видел я пред собой Господа, ибо надеснуя меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Слава Богу за это. Слава Богу за это. И третий миф, который мне хотелось бы сегодня вместе с вами развенчать, заключается в том, что мера страданий приходящий в мою и твою жизнь, или допущенный в мою и твою жизнь, может быть выше тех сил, с помощью которых мы это можем перенести. Да? Некоторые так считают, друзья. Когда мы посещаем людей, страдающих, да что там греха таить, когда нас с вами что-то постигает, мы иногда говорим: Господи, ты уже слишком, это чересчур, я это теперь больше не могу, Господь. Ну не могу, ну жалься надо мной, это уже чересчур. Нам нередко кажется, что вот этот мудрый плавильщик, Господь, мастер, плавильщик, он чересчур прикрутил ручку вот этого аппарата, где нагревается, где поднимается температура плавления. И мы выпьем, говорим: Господи, хватит, не могу, силы нет, мучи нет. Но, друзья мои, когда мы смотрим на Иова и на ту меру страдания, которая выпала на его долю, то нам тоже может показаться, по крайней мере, я так представляю, что перенести это просто невозможно. То, что перенес Иов, просто невозможно перенести. Это мучительная болезнь, когда он просто, он говорит: я сам себе стал противен. Я кушать не могу. То, что было, то, что я никогда не кушал, я вот это теперь ем. И он соскребал с себя вот эту плоть свою, да, все эти болячки, весь этот гной, все эти раны. В один миг он потерял все имущество. Всех своих детей. Всех своих слуг. Интересно, в современном переводе написано, что когда вот эти вот враги приходили захватывать скот, там в синодальном переводе написано, что они там убили слуг, а в современном переводе написано, они изрубили твоих слуг, да? Вот с такой жестокостью вот эти враги, которых вдохновлял сатана, они нападали на имущество Иова, что они буквально готовы были порвать все, уничтожить, просто зверство какое-то. И мы знаем, что даже его любимая жена в какой-то момент сказала: похули Богу и умри. К нему приходят друзья его, близкие люди. Приходят его утешать. Мы об этом сказали вначале, вы это знаете. Но вместо утешения они сыпят соль на его раны и добавляют ему страданий. И я думаю, что еще один фактор, который не в меньшей степени добавлял страдания Иова, заключался в том, что определенное время, довольно долгое, небо над Иовом было закрыто. Он кричал, он вопиял, он умолял, он стучался: Господи, ну где ты? Ну что-нибудь скажи, Господь, ну проговори, ну пожалуйста. И ничего не слышал до определенного времени. Друзья мои, но эта книга говорит о том, что у Господа Бога не было цели раздавить и уничтожить своего верного раба. У Господа в планах никогда нету допустить мне и тебе такие испытания, такие страдания, такие скорби, чтобы просто уничтожить нас. И потом сказать: ну, слабак-то, а что с тобой? У Господа есть определенная мера, выверенная, очень точная мера. И Он знает, до какой меры ты и я можем терпеть, можем переносить Божие страдания, а где мы не сможем. Вот почему нелепо и глупо сравнивать себя с другими. То, что переносит брат и сестра, может быть, нам кажется легким или тяжелым, но это его путь. Это Господь с ним работает. Бог очень индивидуально, очень точечно работает с каждым из нас. И мы не вправе ни завидовать, ни что-то еще. Да, утешать мы можем и должны, поддерживать, молиться, ободрять. Но понимать, что Господь ведет каждого из нас своим путем. Как и Иов, я еще раз повторяю, нам порой кажется, что больше мы не вынесем, больше мы не вытерпим. Помните, был момент, когда даже Иов проклял день своего рождения. Он сказал, что был такой момент, когда он, ну не напрямую, но почти что сказал: «Господи, да забери ты мою жизнь. Ну просто дай мне вот уйти с этой земли, успокоиться». И вы знаете, я, когда изучал эту книгу, перечитывал, я подумал о том, что если бы Иов жил в современном нами мире, да еще в какой-нибудь стране Западной Европы, то гуманная секулярная медицина давно бы предложила ему эвтаназию. Сказала бы: да сделай себе укольчик, да и уйди, что ты мучаешься. Слава Богу, что в то время человечество еще не додумалось до таких безбожных вещей. И мы знаем, 42 глава книги пророка Иова, последняя глава, говорит о том, что у Господа был чудесный план для Иова, причем был план уже здесь, на этой земле. Некоторые страдальцы, многие страдальцы получат или получили воздаяние только в вечности. Но в случае с Иовом он по милости Божией получил воздаяние уже здесь, на земле. Друзья, в ободрение тебе и мне хотел бы напомнить один текст Писания. Мы его знаем. Давайте еще раз его прочитаем. 1 Коринфянам 10 глава, 12-13 стихи. 1 Коринфянам 10 глава, 12-13 стихи. «Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог». Друзья мои, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх силы, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Друзья мои, это миф, это подлая, наглая ложь сатаны и его темных служителей, что Бог напрасно мучает своих детей, что Бог готов раздавить и уничтожить тех, кто уповает на Него, что Бог не сможет должным образом оказать милость и помощь тем, кто страдает и терпит серьезные переживания. Мы видим, что в жизни Иова Бог допустил тяжелейшие страдания и великую боль, но Он дал ему силы перенести, и потом Бог дал удивительное утешение, исцеление и воздал милостью ему пуще прежнего. Последняя глава 42 книги Иова с 10 стиха. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его». И тужили с ним, и утешали его за все то зло, которое Господь навел на него. И дали ему каждый по кесете, по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 овец. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И, я пропускаю, не было на земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследие, наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих, и сыновей своих до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями. Итак, три момента мне хотелось положить сегодня на ваши сердца, братья и сестры. Первое. Порою по воле Божией страдают самые святые, самые праведные, самые богоугодные люди. И это Божий путь. Второе. Сатана, враг, дьявол, противник, лжец, клеветник полностью подконтролен Богу. И мы в руках не сатаны, но в руках Божьих. Мы ограждены этим кругом, которым был огражден Иов, и мы... и дома наши, дети наши, и будем этим дорожить и просить, чтобы Господь оберегал нас, и будем, не будем сами за этот круг выпрыгивать, понимаете, да? Иногда мы сами высовываемся, иногда мы сами убегаем из этого круга Божьей защиты или дети наши. Это тема для другой проповеди. И третье. Господь никогда не даст испытания сверх силы ни мне, ни тебе, но в трудный час обязательно поддержит, укрепит и доведет до Царства Небесного, доведет до прекрасной вечности. Аминь.